Ваш информационный день только начинается? Радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке. Главные темы.
Удачи. Мария Захарова рассказала о встрече Лаврова и Помпео на Мюнхенской конференции. Прямой вопрос. Путин по телефону поинтересовался у Зеленского о намерениях Киева выполнять Минские соглашения. Двухлетний еврокубковый бан УЕФА наказал Манчестер Сити за нарушение финансового фейерплей. 9.05 в Москве. Меня зовут Никита Воронков. И рад приветствовать всех, но особенно Алексея Тимофеева, потому что он ближе всех ко мне в данный момент.
Да, доброе утро всем. Привет нашим слушателям. Предлагаю сразу, не откладывая в долгий ящик.
Да, потому что много подробностей. Опять же, Мюнхенская конференция проходит. И что же на повестке? На полях ежегодные конференции по безопасности, я подчеркиваю, в столице Баварии, состоялась встреча главы российского МИДа Сергея Лаврова и его американского коллеги Майка Помпео. Подробности переговоров неизвестны, так как встреча происходила в закрытом режиме. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, Помпео вышел от Лаврова, громко произнеся на весь коридор «Good luck».
Да. По словам представителя МИДа российского, стоявшие у российской переговорной комнаты невольные свидетели этой сцены так и ахнули. «Мало кому сейчас американцы желают что-то хорошее», — говорит Мария Захарова. Ну, не знаю, я не уверен, что в этом стоит искать какой-то символизм или какие-то знаки семиотические. Не уверен. Но, может быть, это вежливость, а может быть, действительно о чем-то договорились. В общем,
может быть, это наоборот, как бы такое пренебрежение?
Удачи,
в ваших начинаниях попробуйте.
Не знаю. Гадать можно на чем угодно, и итоги не всегда будут соответствовать истинной итоге наших с тобой гаданий. Посмотрим. Встреча была короткая, что называется, на ногах, и происходила, как ты уже говорил, в закрытом режиме, действительно, поэтому здесь остается только догадываться. Коротко, наверное, стоит напомнить о, собственно, формате конференции в Мюнхене. Более 800 делегатов принимает участие, около 150 глав государств, премьеров, членов правительства. Владимир Путин, российский президент, не поехал в этом году в Мюнхен. Делегацию от России возглавляет глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Также не принимает участие в конференции канцлер Германии Дональд Трамп, президент США. Делегацию от Германии, от ФРГ, возглавляет министр иностранных дел Хайко Маас и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. А США представляют госсекретарь Майк Помпео и американский министр обороны Марк Эспер. Интересно, что приехали главы государств, глава Франции Эммануэль Макрон, канадский премьер приехал Джастин Трюдо и украинский лидер Владимир Зеленский. То есть молодая поросль
рвется
в полном составе, да, в полном составе.
Может быть, они, так скажем, политически выросли на речи Владимира Путина 2007-го?
Может быть,
2007-м же была знаменитая Мюнхенская. По-моему, 7-й. Суть в том, что вот та самая знаменитая Мюнхенская речь Путина. И, может быть, тоже хотят в отсутствие аксакалов, назовем это так, проявить себя.
Может быть, не думаю. Я думаю, что приехали...
Стать хедлайн.
Хедлайнерами стать все равно не удастся, потому что масса вопросов. Я сейчас еще расскажу о названии этой конференции, тоже она такая, на мой взгляд, интересное, любопытное название носит. Смотри, Себастьян Курц, Эммануэль Макрон, Джастин Трюдо и Владимир Зеленский. Просто Д'Артаньян и три мушкетера, понимаешь, гасконцы прибыли. Нет, направо, все молодые лидеры.
Подожди, их же всего трое.
Почему? Курц, от Австрии, премьер Эммануэль Макрон. Нет, ты про мушкетеров говоришь или про кого трое?
А, так, в таком случае...
Кто из них? Д'Артаньян, да. Это неизвестно. В общем, в преддверии мероприятия...
Видимо, тот, кто гасконец.
Ну, мы Макрон, значит, Макрон Д'Артаньян. В преддверии мероприятия Мюнхенской конференции по безопасности был опубликован традиционный доклад организаторов, получивший в этом году название «Westlessness», что можно перевести как «беззападность». Беззападность. Мне кажется, креативная история, нет?
Креативная, но непонятно к чему. Вот.
А к тому, что Запад, судя по всему, теряет свои силы, теряет свое влияние. Крах либеральной идеи, который писал еще в прошлом году руководитель вот этой Мюнхенской конференции. Ну и вот я собрал пару заявлений, прозвучавших уже на полях этого форума. Например, канцлер Австрии Себастьян Курц. Давай его обозначим. Арамис, наверное, да? Пусть будет Арамис или нет?
Ну, пусть будет Арамис.
Арамис, да. Что сказал Себастьян Курц? Европе надо меньше себя критиковать и активнее продвигать свою политическую модель. Менее активно себя критиковать. То есть, видимо, не замечать те проблемы, которые есть, или не считать их там суперважными, или считать, что в Европе все в порядке. Непонятно, что имел в виду Арамис.
Ну, может, не зацикливаться так сильно на своих внутренних проблемах?
Вторая часть, конечно, действительно расшифровывают, то есть активнее продвигать свою политическую модель. Единственное, что хочется как бы задать такой риторический вопрос в воздух. А она единая, эта политическая модель европейская? Вот политическая модель Австрии с правым Себастьяном Курцем и правым правительством соответствует там немецкой, да, политической модели? Так, что еще? Выступление президента ФРГ Вальтера Штайнмайера. Нам нужны другие улучшенные отношения ЕС к России и России к ЕС. Я говорю это здесь, потому что это необходимо обдумать будущие отношения с Россией. Но не за счет государств и народов Центральной Европы, говорит президент Германии. И добавляет, что настоящая европейская политика в отношении России не должна ограничиваться санкциями. Что-то еще.
А что значит не за счет государств и народов Центральной Европы?
Я так понимаю, что это, конечно, реверанс в сторону Украины и Прибалтики. Ну, вот такое у меня подозрение.
В нашем понимании европейской географии Центральная Европа — это какая-нибудь там Австрия. Вот.
Слушай, ну, уж не знаю, как за счет Австрии можно там вообще вот...
Наверное, Германия тоже в каком-то
не
смысле.
Знаю, Германия тоже, конечно. Европы. И Голландия там тоже.
Ну, Голландия уже западная все-таки.
Ну, может быть. В общем, такие заявления пока пространные звучат, но понятно, они пока...
Нидерланды, кстати говоря, надо привыкать с 2020 года.
Ну, мы староверы в этом, старообрядцы, нам позволено, мы здесь деревни.
Со времен Петра, да.
Да, да, да. Ну что, еще одна такая будоражащая история, случившаяся в рамках Мюнхенской конференции, это размещенный, а позже официального сайта, документ под названием «12 шагов для большей безопасности Украины и евроатлантического региона».
Какая-то конспирология.
Да.
Зачем размещать, чтобы потом удалять?
Никто...
Это как, я не знаю, пост в социальных сетях, когда на эмоциях что-то...
Я думал, это постмодернизм, ты скажешь.
Ну да, постпанк.
Когда появился этот доклад, стало понятно, что его готовила там масса людей, в частности, с украинской стороны, там Александр Чалый, Александр Семений, Василий Филипчук, бывший зам руководителя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хук, директор Совета по международным отношениям России Андрей Картунов. Но он появился, там было опубликовано 12 шагов, мы не будем подробно там на них останавливаться, потому что все равно удалили, и мало того, что удалили этот документ, так еще и пресс-секретарь украинского МИДа Екатерина Зеленко заявила, что документ не является официальным, а изложенные в нем тезисы не соответствуют позиции Киева. Хотя, в общем, из тех деклараций там, да, или намерений, которые прописывались в этом документе 12 шагов, там ничего такого, там, все то же самое, да.
Я обратил внимание, то, что там был призыв активнее России и Евросоюзу участвовать
в урегулировании
и там чуть ли не в восстановлении Донбасса. И, возможно, Евросоюзу не очень понятно. Почему?
Да, в частности, там говорилось, например, о режиме свободной торговли как с Европой, так и с Россией для Донецка. В общем, действительно, конспирологией попахивает. Но надо сказать, что президенты России и Украины провели телефонный переговор. Это тоже такая, в какой-то степени... Сенсационное, но не сенсационное.
Но это, в принципе, это в последние там, несколько месяцев стало нормальным. Если мы отвыкли во время правления Порошенко, то что это было действительно...
Я не сказал бы, что это нормально. Но это не сенсация и не норма. Это некий всплеск, скажем так, да, или какое-то волнение. Волнение не с точки зрения эмоций, да, а просто с точки зрения такой некой прямой линии, если мы ее будем рассматривать как такой эталон отношений. В общем, действительно, Путин и Зеленский по телефону обсудили подготовку к следующей встрече лидеров Нормандской четверки, потому что мы помним, что на этой неделе звучали заявления с российской стороны, что встреча, которая намечена в Германии, следующая встреча лидеров Нормандской четверки, оказывается под угрозой срыва, потому что Киев не хочет выполнять минские договоренности. Стороны во время, и Путин, и Зеленский во время крайнего телефонного переговора согласились с необходимостью активизировать работу на уровне трехсторонней контактной группы в Минске. И сообщается, Кремль сообщает, что президент России во время разговора прямо поставил вопрос о том, намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности по урегулированию внутриукраинского конфликта.
Об ответе Зеленского ничего не известно. Насколько он был прямым?
Да. Или косвенным,
да, или кривым. Или он ушел в сторону. Да.
Сообщается, что выражена готовность продолжить усилия, направленные на освобождение и обмен связанных с которой Киев и до этого выполнял. Собственно, на нем и заострили внимание. А что касается остальных пунктов, даже если не минского формата, а там формулы Штайнмайера укороченные, в общем, об этом пока подробностей нет.
Давай сделаем маленькую паузу, хотя бы вдох совершить на ней, и дальше продолжим.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Взаимозависимость. Великобритания согласится на встречу лидеров пятерки Совбез ООН в том случае, если на этой встрече будет США, сообщает газета «Коммерсант», это со ссылкой на источники в государственных структурах.
Вообще странная позиция, нет? Но как мне представляется, мы с Тамарой ходим парой, да? Так можно это обозначить. В общем, стоит, наверное, напомнить, что, выступая на 5-м Всемирном форуме памяти Холокоста, президент России Владимир Путин высказал такую инициативу, предложил провести встречу пяти постоянных членов Совбеза ООН России, Китая, США, Франции и Великобритании, поскольку странам нужно быть сплоченными, это прямая цитата, перед угрозами возникновения шовинизма, расизма, ненависти, антисемитизма и так далее. Москва намерена, не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам пятерки. Об этом говорил Владимир Путин. Еще в январе идею поддержали Китай и Франция. Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал идею о встрече, заявив, что согласен с Путиным, что, собственно, страна-основательница Организации Объединенных Наций несет особую ответственность за ситуацию в мире. Китай тоже поддержал эту инициативу. Инициатива встретила понимание и поддержку в Организации Объединенных Наций. По-моему, зам Гутерриша говорил, что, естественно, ООН приветствует любые намерения по диалогу и так далее, чтобы Совбез встречался и обсуждал проблемы.
Там уже на высочайшем уровне.
Да. Но на данный момент ни США, ни Великобритания свою позицию по отношению к инициативе российского лидера не озвучили, и это остается некой тайной. Причем, ну, типа там в кулуарных всяких, да, таких...
пересудах.
Пересудах, да, в сплетнях и слухах сообщается, что, в общем-то, Соединенные Штаты готовы, а весь вопрос был именно в Великобритании. Ну и вот теперь Коммерсант со ссылкой на свои источники говорят, что Великобритания возлагает ответственность на США, на Вашингтон. Вот если Вашингтон согласится, то и Лондон приедет. Если нет, то, соответственно, нет.
Угу. Такая некая блоковость наблюдается даже внутри, ну, да, Совбеза. То есть Россия, Китай по одну сторону, США, Великобритания по другой, а Франция, она вот где-то как бы что-то между, мне кажется. Но вот сейчас Франция примкнула к блоку России и Китая.
Ты знаешь, вот для меня, честно говоря, вообще странно. Но если речь идет о некой встрече, о неком формате, а почему нет-то,
собственно? Почему бы не каждый сам за себя, да?
Да, но даже неважно там, пусть это будет блоковость, так и так далее, да? Но что, проблем, что ли, нет? Не о чем поговорить. Конечно, нужно встретиться, обсудить мир. У мира огромное количество вызовов, серьезных, опасных и так далее, которые требуют разрешения. И ведь сам формат не обязывает там принимать какие-то декларации, манифесты или соглашаться с чем-то, да? Конечно, нет. Конечно, нет. Но просто для того, чтобы понимать позицию, что называется, сверять часы, там, как еще там, да, диплом, держать руку на пульсе, для этого нужно, для этого, конечно, нужно встречаться. Я думаю, что здесь история в том, что инициатива исходит от России, и поэтому как бы вот начинается некое такое виляние, да? То есть если бы подобную историю предложила, там, не знаю, Вашингтон или Франция, меньше инициатива вызывала бы сопротивление.
Ну, то есть, если это чем-то положительным завершится, это занесется в актив Владимира Путина.
Путина, совершенно,
да, что,
верно,
наверное, не очень устраивает Вашингтон. Так как
Лондон.
Это, да, поднимает рейтинги вообще во всем мировом сообществе. Давай на музыку теперь прервемся, и потом у нас еще есть пара новостей.
Канадские ученые выяснили, что переходный возраст бывает не только у людей, но и у коров. Как говорится в исследовании, во время полового созревания у телят часто меняется настроение и наблюдается психическая нестабильность. Управлять космическим кораблем и исследовать другие планеты. НАСА анонсировала набор добровольцев для полетов на Луну и Марс. Прием заявок будет проводиться в марте.
Верхом на звезде несусь навстречу ветра, к несбывшейся мечте.
В Москве выставили на продажу одну из четырех квартир королевы Елизаветы II. Как сообщают российские СМИ, недвижимость располагается в самом центре столицы, в шаговой доступности от храма Христа Спасителя и Кремля.
Так я люблю эти улочки на семи холмах. Я не могу это все объяснить на словах, дорогая. Дорогая подруга моя, Москва.
Новостная разминка.
Продолжаем разминаться по новостному, что бы это ни значило, с Алексеем Тимофеевым и Никитой Воронковым. Также вы можете переходить на наш сайт, там и прямой эфир, там и, кому удобнее, в тексте можно все читать. Радиоспутник.ру.
Оставлять комментарии.
Если кто-то забыл, да. Ну и социальные сети тоже по Радиоспутник, легко выйдете на них. Следующая новость. Своими силами сирийские ПВО отразили атаку на Дамаск, несмотря на то, что основная часть ракет была сбита, часть из них все же достигли цели. По предварительным данным, никто не пострадал.
Тоже много, на самом деле, противоречивой информации. Опять подробностей маловато. Но вот пока то, что известно. Да, кто именно... Точнее, пока то, что неизвестно. Вот неизвестно самое основное. Это кто именно наносил этот удар.
Имена ты имеешь в виду?
Ну, и имена, и именно какая страна. По данным Иерусалим Пост, ракетные удары нанесли самолеты ВВС Израиля. Сана пишет, что удар был нанесен с голландских высот. Кстати, именно САНА-агентство размещает видео этого перехвата. На кадрах видно, как сирийские зенитные комплексы, собственно, работают, да, и уничтожают.
А с голландских высот, кроме Израиля, кто-то еще
никто
стреляет?
Никто не может. Ну, есть только друзы там, да, друзы же там.
Ой, я не знаю, ты имеешь в виду местное население? Ну, да. Арабоязычное? Да.
В общем, еще Аль-Маздар, такое издание, со ссылкой на источник сообщает, что сирийские ПВО перехватили только часть ракет. Но вот, собственно, некоторые снаряды все же поразили цели в населенном пункте Аль-Кисва, который находится в 20 километрах южнее от Дамаска. Запрашивали официальную информацию у пресс-службы армии обороны Израиля, которая отказалась комментировать вот это сведение. Но премьер-министр еврейского государства Бениамин Нетаньяху утром 14 февраля в интервью одной из радиостанций в ответ на просьбу прокомментировать ночные воздушные удары по целям к югу от Дамаска иронично заявил: «Следует спрашивать об этом у бельгийских военно-воздушных сил».
Опа.
Глава правительства подчеркнул, что в регионе Израиль действует в соответствии с выработанной стратегией. Не допустить появления ядерного оружия у Ирана и не допустить передачу иранских ракетных вооружений Сирии и Хизбалле.
А я так понимаю, сейчас просто очередь бельгийских ВВС работает там на коалицию в этом регионе, или что? Или он просто вот как бы... Это заключается шутки, назови любые ВВС мира.
Да, вот такая шутка, странная, по-моему.
Да, постмодернистская такая. В таком случае это действительно странная шутка. Хорошо, оставляем Бениамина Нетаньяху наедине со своим юмором и двигаемся только вперед. «Северному потоку-2» быть. Уверенность в этом, уверенность в том, что именно Россия самостоятельно сможет достроить газопровод, выразил глава австрийской нефтегазовой компании ОМВ Райнер Зелле. По его словам, для завершения работы не требуются супертехнологии.
Да, дело все в судне, как говорит господин Зелле. Я понимаю, они ищут судно, они России. Готов поспорить, они его найдут. Ну и, собственно, все. На это можно закрывать эту новость, да? Не знаю, сколько времени им на это потребуется, и как они будут продолжать укладку труб, говорит глава ОМФАУ, и добавляет, что не знает, какое именно судно может быть применено для, собственно, этих целей. Но напомню слушателям, что ранее глава российского Минэнерго Новак говорил, что газопровод может быть достроен судном академик Черский, который уже направляется на место работы, и сообщается, что прибудет туда 22 февраля.
Угу. 22 февраля...
Прибудет академик Черский на место строительства «Северного потока-2».
Подожди, нет, в Сингапур он прибудет, это еще пересадочная станция.
Нет. А, может быть,
Быстро, далеко, иначе, да. 22 февраля.
Это я ошибся, да.
И важно здесь подчеркнуть, что господин Зелли не просто, да, проходящий мимо нефтегазовик, а его компания
финансирует,
является акционером вот этого самого Nord Stream 2.
Но если он готов биться об заклад, то, собственно, я бы с ним не спорил в этом смысле.
Я бы тоже вложился бы деньгами в этот спор, если бы кто-то принимал ставки. Хотя, может быть, и принимают, надо внимательнее посмотреть линии букмекеров. И, кстати, да, о линиях букмекеров буквально через секунду.
Радио «Спутник».
А вот на это событие наверняка британские, да и ирландские букмекеры ставки принимали. Теперь Еврокубки пройдут без горожан, наверное, без главных горожан в современном футбольном мире. Речь о Манчестер-Сити, об английском клубе. На 2 года ему запретили выступать в европейских соревнованиях. УЕФА наказал английский клуб, за нарушение правил финансового фейерплей, ну еще и штраф в 30 миллионов евро.
Да, но, собственно, все дело, насколько я понимаю, в том, что они завышали долю спонсорских доходов за период с 2012 по 2016 год. В этом кроется.
Да, и самое главное, в чем финансовый фейерплей состоит? Чтобы твоя доходность превышала расходную часть. А как мы знаем, Манчестер Сити владеют шейхи из Абу-Даби, и, в общем-то, деньги просто туда вливались, а на выходе доходность была не такой высокой. И вот Манчестер Сити поплатился, хотя у них есть еще шанс подать апелляцию в КАС. Спасибо, говорим Алексею Тимофееву. Спасибо. Меня зовут Никита Воронков. Оставайтесь с нами.
Новостная разминка.